Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, дорогие друзья! Наверное, начало нашей передачи я, как всегда, передам своей коллеге. Я надеюсь, что у нас все в порядке. Наталья нас слышит?
У нас все отлично, все замечательно. Даже несмотря на то, что я нахожусь далеко в данный момент от студии, мы с вами, как всегда, в понедельник, 15.00, передача «Гиг-зона», где мы обсуждаем самые крутые новинки или крутые старинки, вообще то, что влияет на массовую культуру, на каждого из нас, и на маленького, и на взрослого, то, что нас впечатляет, делает лучше, вдохновляет, стимулирует к тому, чтобы читать, смотреть, играть и вообще развиваться в мире массовой культуры. И сегодня очень крутая тема для обсуждения. Я вообще безумно рада, что в очередной раз Оксана сподвигла меня на то, чтобы начать творить, изучать нечто новое для меня. И я прям очень сильно довольна. Оксана, спасибо большое. Огромное благодарности тебе посылаю, и я уверена, что все наши слушатели и зрители, которые сегодня будут с нами и послушают о том, о чем мы сегодня говорим, если они не читали или не смотрели, то обязательно после эфира, прям на ближайшую неделю, исчезнут с радаров и семейных, и дружеских, и социальных, и вообще, и просто закончится все тем, что неделю будут смотреть очень крутой, очень здоровский сериал. Обсуждаем мы сегодня с вами сериал Netflix, который вышел первый сезон в 2021 году, и потом мы ждали 2 года, и вышел второй сезон этого замечательного сериала. Сериал называется «Тень и кость». Соответственно, сам сериал снят по мотивам романов фэнтезийных, подростково-фэнтезийных, темно-подростково-фэнтезийных, очень интересных. И это даже не 2 романа, это трилогия и потом дилогия, если я не ошибаюсь. Соответственно, вышел второй сезон этого сериала совсем недавно. Мы, естественно, быстренько посмотрели. Быстренько подготовились и уже готовы обсуждать его вместе с вами. Напоминаю, сегодня обсуждаем сериал, второй сезон сериала от Netflix «Тень и кость». С вами в прямом эфире Наташа Альцева и моя замечательная соведущая Оксана Куропаткина. И, Оксана, представь, пожалуйста, нашего гостя.
Наталья Оленева, студентка бакалавриата Центра изучения религии. У нас сегодня десант нашего центра. Мы его активно продвигаем самым бессовестным образом, но по делу. Наташа у нас передовик производства. Комсомолка, спортсменка, просто красавица.
Спасибо.
Всегда пожалуйста.
Главная фанатка, насколько я понимаю, и сериала, и книг.
Собственно, это и зацепило, когда Наташа как-то на одной из пар неосторожно обмолвилась, что она фанатеет от «Тени и кости», я подумала так. Я беру этого человека на карандаш и потом дождалась нужного времени, обратилась к Наташе. Наташа сказала, что она с удовольствием примет участие в нашем эфире. Все правильно, Наташа?
Да, все так и было. У меня даже была идея, может быть, сделать какой-нибудь доклад маленький, по религиозным мотивам или по образу чего-нибудь конкретного в «Тени и кости», как раз в трилогии, в книжках. Но вышло так, и мне кажется, это тоже хороший вариант. Мы можем все обсудить.
Да, у нас есть 50 минут. Как всегда, этого обычно маловато, но мы постараемся. В случае чего у нас есть постпродакшн. В общем, Наташа тот счастливый человек, который читал книги и который может сравнить то, что написано, и то, что показано.
Я вообще на самом деле безумно сильно завидую Наташу, потому что я видела очень много разных тиктоков про «Тень и кость», и мне всегда очень нравилось то, как это выглядит, то, как там все это обыгрывают. Естественно, фанатский фандом просто огромный, И я все думала, надо посмотреть, но как-то руки не доходили. И Оксана такая: Наташ, второй сезон. Я такая: ну когда, если не сейчас? Вот, и я посмотрела сериал, и у меня правда такая: а почему я еще это не прочитала?
Да?
Это могло произойти.
Я думаю, что мы все сподвигнемся обязательно со всем этим ознакомиться плотнее, потому что действительно сериал снят интересно. Я бы сказала, что я смотрела со смешанными чувствами, как большой любитель всякой униформистики, очень трепетно к этому относящийся. Я большая зануда, которая смотрит исторические сериалы, смотрит так, как Сильбат висит не по форме. А вот это начало 19 века. А почему показывают середину 19 века? Я своим занудством способна испортить просмотр кому угодно, но прежде всего самой себе. Как-то закрыла фильм, когда увидела, что там эполеты не по форме, я сказала: нет, это разобьет мое сердце. Но это сериал у нас не исторический, поэтому некоторые вещи, ну не то чтобы простительные, но смотрятся, я бы сказала, да вот я даже не знаю, как подобрать это слово, но так странно и запоминающе. Я бы сказала, что в этом есть вкус, но вкус этот какой-то странный. Но, впрочем, давайте это будем обсуждать по порядку. Начнем, как обычно, с того, как мы к этому пришли. Наташа уже свою историю рассказала. Как всегда, я во всем виновата. Вот, заставила Наташу смотреть. Но на этот раз Наташа довольна. Наташа не всегда бывает довольна тем, что я ей подсовываю. Вот, в этот раз считай, что мне повезло. Ну, моя история достаточно простая. Я увидела этот сериал еще в 2021 году. Еще в 2021 году я планировала провести эфир, но наша эфирная сетка была забита, и когда я думала, куда же это все дело приткнуть, вышло известие о втором сезоне, и я решила сбагрим это все на второй сезон. Так и получилось. И как только второй сезон вышел, я поняла, точно откладывать нельзя, надо делать. Когда я почитала описание, я вспомнила, почему меня заинтересовал этот сериал, и я вбила его в эфирную сетку, начала смотреть, и поняла, что мне действительно интересно, при том, что я много и читала фэнтезийных книжек, и смотрела фэнтезийных сериалов, но, конечно, «Колорит а-ля Рюс» — это интересно, там какие-нибудь Жени, Толи, это все так странно выглядит. Форма, хотя сама автор говорила, что она скорее на начало 19 века ориентируется, но то, что мы видим, это скорее маскарадные костюмы, которые могли бы появиться при дворе Александра III. Он любил, кстати, русский стиль в обмундировании. Кстати, вот король, мне кажется, чем-то на Александра III именно похож. Вот. И вот эти стиль вот таких кафтанов, это, конечно, не 17 век, это уже, вот я говорю, что маскарадный костюм там конца 19 века. И смотрится вот этот русский стиль так интересно, что я даже вот ради русского стиля забыла вообще про все на свете, хотя там много интересных персонажей, там прекрасный Каз, вот, ну, в смысле, что я его, не то чтобы у меня к нему какие-то женские чувства, но это вот тот, это типа Дарси, которому я испытываю товарищеские чувства, ты думаешь, мужик, вот пусть у тебя все будет хорошо, но ты такой прикольный. Вот. Там много всего, но зацепил меня прежде всего стиль. И теперь мы мячик передаем нашему гостю. Наташа, как вы подвисли на это дело? Ведь сначала были книги, потом был сериал. Или как было?
На самом деле, мне часто такое случается, что я сначала смотрю экранизацию, а потом добираюсь до книг. Но в этот раз получилось наоборот, просто потому что моя чудесная подруга Маша подсадила меня на книжки. Она подсовывала мне их очень старательно. И сначала я прочитала первые три книжки, а потом стал выходить сериал. Вот, и надо сказать, что мне понравилось и то, и другое. Они очень разные, но я абсолютно не против, когда авторы экранизации рассказывают историю по-другому. Другое дело, что нам, как религиоведам, мне кажется, больше всего интересного можно найти именно в книжках. Потому что... Ну, а почему, наверное, мы скажем позже, когда будем разбирать все части по отдельности?
Ну, я думаю, что мы уже логично можем перейти к обсуждению, потому что один из первых наших важных вопросов – это связь между книжками и экранизацией. какая-то есть она, кроме названия. Скажем так, что общего, а что кардинально разного, вот если кратко и прям основными мазками это обозначить?
Ну, из общего, наверное, главные герои, точнее, главная героиня как раз трилогии Алина Старкова. Она общая и в книге, и в сериале, но здесь, как говорится, есть нюанс. Дело в том, что там также есть персонажи из дилогии. А это... Получается, они слили два хронологически разных куска времени. И там друзьями становятся персонажи, которые не пересекались.
Например?
Каз Брекер не работал вместе с Алиной Старковой.
А на самом деле...
В сериале они работали вместе и были одной командой.
Угу. Так, а еще?
Еще? Спойлер, если кто-нибудь будет смотреть, вышла другая концовка. Например, в книгах... Будет лютый спойлер. В книгах в конце Алина утратила свои способности, зато магов света стало много, как в «Аватаре». И... Она осталась с малым в конце. А в конце второго сезона она выходит замуж за царевича. Кардинальная разница.
Ну, очень большая разница, согласна. И я так понимаю, что чувство к малу она питает в книжках. Там это четко показано, что это именно чувство?
Да, это именно чувство. И не то, чтобы они хуже развиты в сериале. Наоборот, мне показалось, что некоторые моменты очень хорошо показаны, но в книге у них есть четкая любовная линия. И в книге есть четкая линия с очень важным персонажем, который появляется в сериале, насколько я помню, в самой последней серии с Апратом, священнослужителем. Дело в том, что в книгах он играет довольно большую роль. В какой-то момент он берет в плен Алину и манипулирует ей как святой. Вот, он создает армию последователей, и это именно религиозные последователи, и в то же время армия, которые делают себе татуировки в виде солнца, и таким образом мы видим довольно мрачный образ церкви, к которому сейчас, наверное, можно перейти. В сериале он так не складывается, а вот в книгах были довольно интересные и яркие детали.
Например,
Апрат появляется еще в первой книге, когда Алина переезжает во дворец и начинает обучаться с остальными Гришами. Она сразу знакомится с Апратом, который преследует ее и считает ее святой. Вот. Или, по крайней мере, притворяется. И он пугающий, от него пахнет гнилью, влагой, мусором. Вот, то есть...
Ой-ой.
Да, такой, как будто он, ну, судя по описанию, как будто он молится все время где-то под землей. То есть пугающий образ.
Но прям такой хтонический.
Да.
Раз он пахнет землей, значит, он оттуда.
И это не напрасно.
Подземных сил.
Угу. Потому что потом оказывается, что церковь Равки связывает сеть подземных туннелей, про которые ходят всякие байки, про то, что когда-то эти туннели прокопали страшные... подземные змеи или червяки, всякая такая хтонь. Вот. И там как раз в третьей книжке обитает эта армия последователей и Алина, которая больше не может использовать свой свет.
Страшноватенько.
Да, страшноватенько. И они проводят под землей что-то вроде служб. Всех, даже маленьких детей, клеймят этими татуировками с солнцем, делают из них солдат. А Алина так как не может отбиваться, потому что она после очередной битвы с Дарклингом лишилась способностей, и именно после этого в книгах ее цвет волос стал белым. Там был такой момент. Ее как раз утаскивает под землю Апрат и прячет в этих туннелях. И
прям как тролль.
Прямо как страшный тролль. И... Он заставляет ее участвовать в службах, читает проповеди, и она уже не может светить своими руками, но там что-то вроде системы огоньков и лампочек, и все смотрят на нее, и кажется, что это она, а на самом деле она принимает в этом довольно посредственное участие.
Такое трюкачество немножко.
Да, да, вот именно.
Чтобы сохранить ее статус как святой.
Да, именно за этим. И получается, что на самом деле это страшная подземная церковь и очень водит всех за нос. И это очень негативный образ.
А чего эта церковь хочет?
Захватить власть. Довольно типично.
Ну, то есть это вроде... Но нет, его воробейшество — это все-таки немножко другое в «Игре престолов», потому что
на самом деле похоже.
Ну, его воробейшество — фанатик. Мне кажется, вполне искренний. А вот этот Апрат.
А с ним как раз непонятно, и Алина сама до конца не понимает. Он правда во что-то верит и считает, что посадить фальшивую святую на трон и через нее всеми руководить — это его план, который, за которым стоит какое-то религиозное убеждение, или это все только ради власти? Он иногда кажется таким безумным, что Алина сама не понимает.
Ну, вообще, я напомню, что Апрат появляется не только в последней серии, но если второго сезона, но если я не ошибаюсь, и где-то в первых сериях первого сезона, когда Алина только попадает в этот малый дворец, и ее идут представлять вот царю и царице, и там в том числе говорят про этого персонажа, о том, что, ну, как бы, и вот очень опасный человек, ну, как бы, с ним нужно быть аккуратней. Мне кажется, на самом деле, что создатели сериала, возможно, даже специально вывели момент вот какой-то такой религиозной одержимости и там идолопоклонения на будущие сезоны. Они сначала сделали такую фэнтезийную прекрасную историю там про великую спасительницу. Мы видим конец второго сезона, последние кадры, я не буду спойлерить, вот, да. И как раз-таки здесь достаточно разумно даже подумать о том, что вот наверняка в дальнейших там сезонах, во втором, в третьем, четвертом, я где-то читала, что и четвертый планируется, вот, что, да, что, в принципе, у нас история про некое идолопоклонение, оно появится и будет. Плюс, опять же, у нас здесь появляется образ, ну, он, в принципе, и есть, но там в конце второго сезона образ молодого царя и некий союз у нас получается церкви святой Алины и молодого прекрасного царя, и тут прям можно разгуляться вообще на полную катушку.
Кстати, Наташа, Василий или Мал? За кого голосует твое женское сердце?
Вообще мужские персонажи мне никакие не понравились, если честно.
Вот так вот.
Вот магия для меня этого сериала в том, что мне очень понравилось само повествование. То есть я не могу сказать, что я как-то там прикипела к кому-то. Мне очень понравилась история. Для меня, на самом деле, одним из главных достоинств вообще этого сериала — это как раз-таки «Вороны», как это ни странно. История там про Алину Старкову, про Гришей, вот как основная ветка, вот она для меня не основная. Я просто такая все ждала, когда эти хитрющие, но такие привлекательные, ворожительные разбойники появятся в кадре, и мне кажется, что повествование про них намного интереснее и захватывающее. Там приключения и движения, вот, и не знаю, Оксана, никому не отдаю свое сердечко.
Вот так вот. Наташа, а вы?
Ну, мне тоже кажется, что... Ну, во-первых, здорово, что они все-таки слили всех самых интересных персонажей в одну компанию. Вот. Мне понравилось это решение, и... Да, Касбрекер — это огонь. Ты не хочешь быть с ним, ты хочешь быть им. Это правда.
Ну, да. И мне кажется, что он — это половина харизмы всей его команды.
Да.
Она правда очень интересная. Вот я, кстати, согласна, что за ними интересно наблюдать. Я вот когда еще только с трудом врубалась, кто, чего, куда, зачем они ищут эту Алину, и до меня обычно трудно доходит, не сразу. Но я помню, что мне было просто интересно следить за этими ребятами. И просто интересно смотреть на это лицо. На лицо Каза, который что-то придумывает. Вот у него прямо сразу видно, он что-то придумал. И он всегда находит какое-то решение. И, кстати, оказалось, это так романтично, вот, что он оказался не таким-то уж и железным. Оказывается, ему кто-то нужен. Ему, правда, сказали, что парень, ну, ты как-то броню-то сними, потому что в броне это так вот не катит. Но мне кажется, что уже первый шаг он сделал. И вообще, мне кажется, далеко не таким бесстрастным, как он сам себя представляет. У него очень фактурная внешность, конечно, очень фактурная. Прямо актера, мне кажется, идеально подобрали. У него очень какой-то цельный образ, но мне кажется, что следующие сезоны нас его более, для нас его более подробно раскроют, как человека не самой простой судьбы и, мне кажется, с вулканом страстей. Прям очень как-то, не знаю, что-то английское в нем есть, вот такая вот сдержанность. Обычно это оборотная сторона замороженных страстей. И, кстати, Наташ, а вот образ Каза в книгах, он отличается от того, что мы увидели в сериале, или он попадает?
Мне кажется, хотя вот книги, где есть Каз, я их пока не дочитала, но вот из прочитанного мне кажется, что да, вполне.
То есть вот он именно такой?
Мне показалось, что да, холодный, хитрый, и при этом на самом деле он волнуется за свою команду.
Угу. Да, мне тоже так показалось. И что его основная любовь — это его люди.
Да.
Вот, и что он живет ради них, что они прям ему как семья. Но только он же зараз такая про это не говорит.
Ну, конечно.
Он это...
Ну и не будет так говорить. На самом деле мы же все видим историю, ну, условно говоря, его жизни, начало его вот этой вот, ну, как бы замкнутости, ненависти. И очень интересно, мне опять же кажется, что в третьем, четвертом сезоне мы будем наблюдать за тем, ну, по факту Каса, вот у него была цель отомстить. И кажется, что он достиг этой цели, хотя там, понятное дело, что его враг там в итоге все равно не сдался совсем в плен, и в тюрьме он не то чтобы гниет, к большому сожалению. Вот. Но, тем не менее, просто мне кажется, почему мы еще в конце видим, что Касс, в конце второго сезона, что Касс становится таким как бы более чувствительным, потому что у него была цель в жизни — отомстить. И тут он по факту отомстил. И, соответственно, он такой, типа, мне нужна новая цель в жизни. Новая цель в жизни — это, возможно, любовь. Мне кажется, прекрасно.
Хотя он там что-то брякнул не особо убедительное про то, как он хочет помереть под тяжестью золота. Но, мне кажется, ему никто не поверил. Это все так. Ну, было видно, что он такой, что бы сказать. Но давай скажу это.
Звучит как договор.
Это просто такой герой, где вот прям видно, что вот все его члены команды смотрят на него и такие типа: да, солнышко, конечно, ты суровый.
Только не плачь.
Мы тебе верим, не сомневаемся.
Ну, мне тоже кажется, что его ребята его хорошо понимают, может быть, он поэтому и с ними. Ну, как-то важно быть в среде людей, которые тебя понимают, принимают, которые тебе доверяют, и с которыми ты можешь быть самим собой, ну, насколько это для тебя возможно, потому что для Каза, правда, важно быть таким, но это его часть его натуры, вот, и важно, что его понимают там, где он сам себя ощущает уязвимым. Вот, и я, честно говоря, так боялась, что вот он признается в любви, а его турнут, вот, ну, в общем и целом, можно же считать, что его не турнули. Как вы считаете?
Его нет.
Нет? Не турнули? Или как это вообще понимать? Я туповата в этих вещах, поэтому разъясните.
Ну, наверное, турнули и правильно сделали. Он к этому пока точно не готов.
Но ему же не сказали, что ты безразличен.
Да. Так, немножко турнули, нежно.
Но ему сказали, что, типа, для отношений нужно, чтобы он как-то вышел навстречу, потому что вот эта броня, это для женщины не очень здорово. Это не особо греет сердце. Вот. Но мне кажется, что он остался в состоянии размышления. Вот, то есть, по крайней мере, ну, по крайней мере, кстати, вот про цели, которые Наташа Лисовая сказала, это вполне может быть одной из целей. То есть, одно дело, когда тебя отшили и сказали, что ты безразличен, и ты мне не нужен, и у меня есть другой, а другое дело, когда, в общем, тебя готовы принять, и тебе так прямо и сказали, но говорят, что от тебя что-то потребуется. И тут ему надо прикинуть, насколько ему это нужно, не нужно. Он человек уже взрослый, сложившийся с трагической, как мы знаем, судьбой, и ему будет непросто. Психотерапевтов в тени кость не подвезли.
Да.
Все придется делать самому. Не очень понятно, как. А, кстати, а вот образ Мало, а он вообще вам как? И его трансформации, вот, когда вот такого нежного мальчика, помните, в детстве, который там всего боялся и прям выглядел совершенно непрезентабельно, и такого сурового бойца, каким он получился сколько-то лет спустя, вот, как вам этот образ?
Ну, на самом деле, мне кажется, что Мал хороший персонаж, и... Когда мы так с подружками обсуждали, с кем надо остаться Алине, я голосую за Мало.
А, кстати, почему? Не то, что я спорю, а вот просто интересно ваше мнение. Почему?
Ну, там варианты хромают. Нет, не то, чтобы я как-то против Николая, но в книгах они... Ну, я как-то на книги ориентируюсь. В книгах они друг друга... Между ними определенно была химия, но она была второстепенной. Это явно была не та ветка, которая должна была кончиться тем, чем кончилась в сериале, потому что в сериале это подавалось немного по-другому.
А, Николай Василий же, по-моему.
Да, да, действительно. Нет, Василий — это другой царевич.
Ага, все-все-все. Угу.
Вот, и...
Это который злой и маленький.
Да.
Вот, мы же имеем в виду того, который корсар.
Да.
Не пират, корсар.
Мне было очень видно в какой-то момент даже за персонаж Мало. Объясню почему. По факту все два сезона мы видим, что его жизнь, она как бы была заранее за него преопределена. То есть у него не было никаких других вариантов, как вот быть подле Алины и, ну, условно говоря, даже служить ей. Я поняла, что там есть замут какой-то с тем, что Мал — это не просто как бы простенький человечек. В тот момент, когда Алина в первый раз проявляет свою силу, я такая, ну, все понятно, там наверняка что-то как-то сложится таким образом, тоже есть какие-то особенные там силы, свойства. В принципе, это так и оказалось. Но мне, правда, мне очень сильно не хватало в нем какой-то вот такой прям индивидуальности. Я говорю сейчас про сериального персонажа, потому что, опять же, почему он хороший следопыт, да, почему он постоянно находит Алину, потому что его тянет к ней, да, ну вот, опять же, на каком-то, ну, таком околомагическом уровне. И у него вообще не было никаких шансов, никаких. Вот он должен был помереть, и все. И мне очень понравилось, чем заканчивается второй сезон, что, по большому счету, Мало расстается с Алиной. Я такая, о да, у этого человека есть шанс вести самостоятельную жизнь, познать мир, посмотреть на окружающих без вот этой призмы того, что я должен быть всегда рядом с Алиной. Мне кажется, это очень здоровское решение для этого персонажа. Я прям уверена, что он станет каким-то более сложным, более харизматичным, более таким интересным, что ли. И за ним будет, правда, интереснее наблюдать. Потому что, вот опять же, пока что для меня в течение двух сезонов это хороший, преданный друг, там, человек, очень честный, ответственный, но, тем не менее, без какой-то своей явной самостоятельности.
Да, это правда, поэтому мне тоже понравилась сериальная концовка. У него как раз появилась эта индивидуальность, по крайней мере, потенциальная.
Хотя бы судим по тому, как царевич Николай дает ему компас.
Да.
и отправляет его. То есть он отправляется в собственное плавание сам по себе, и его оценили самого по себе, когда он, помните, сумел определить направление без компаса. Вот уже сразу на него наш прекрасный корсар, который не пират, обратил внимание. Но я бы сказала, что мне казалось, мне Мал вообще показался персонажем такой типичной френд-зоны. Вот. И вот Наташа говорит про химию между персонажами, которые существуют в книге. Здесь, в сериале, я ее вообще не вижу, честно. То есть я их видела именно как близких друзей. Но такое бывает, когда для тебя мужчина или там женщина — это как брат или сестра. Такое вполне бывает. Нет между вами химии, особенно если люди выросли вместе. Они друг друга уже воспринимают как родственников. И, кстати, в сериале мне показалось, что между Алиной и Николаем вот больше какого-то влечения мужско-женского, чем между Малом и Алиной. И действительно, я согласна с тем, что Мал такой вот, он хороший, надежный, такой вот суровый мужик, которого можно позвать для решения какой-то проблемы. Ну, то есть Алине с ним действительно очень должно быть хорошо и надежно. Но хорошо и надежно не именно как с мужчиной, как женщине с мужчиной.
А может быть, как с другом?
С другом, да. Вот я его вижу как друга. И я их привязанность до последнего видела именно как привязанность друзей друг к другу. Но бывает так, что ты вот со своим друганом просто не разлей вода, и вы друг без друга жизни не представляете. А в замуж или жениться, да боже упаси, вот вообще это как вот на сестре жениться, как за брата замуж выйти. Я их так воспринимала, и поэтому, когда вдруг они стали говорить о каких-то чувствах, я так на это посмотрела серьезно, я в это не верю. То есть я не вижу, в кино же важно, чтобы мне не рассказали, а показали. Основной закон. Я вижу, что мне показали крепкую, хорошую дружбу двух людей, действительно завязанных друг на друга, которые и хороши вместе именно как друзья. Но если мы хотим действительно, чтобы Мал двинулся куда-то дальше, я думаю, что некоторая дистанция от Алины была бы ему на пользу. Не только в Алине, но и в Мале я не вижу вот именно чувств. Ну, то есть он действительно о ней заботится и беспокоится. Ну, так если ты, извините меня, с человеком столько времени рос вместе, у вас все общее, и вы друг для друга самые близкие люди были на протяжении многих лет, ну, конечно, а как еще ты должен относиться к тому, что этого человека, с этим человеком может стать что-то, случиться что-то нехорошее? Но я не вижу здесь именно беспокойства женщины о мужчине. Вот как примерно не беспокоится о своем фьорданце. Вот я этого не вижу. Вот у них между собой что-то есть, а у Мала с Алиной я этого не вижу.
Ну, там вот настолько ничего нет, что я каждый раз, когда Алина мутила, давайте назовем это так, с кем-то из мужских персонажей, и Мал такой: я пойду искать оленя непонятно куда, в лес ради того, чтобы встретиться с Алиной. Типа, мне не приходят письма от нее, но я все равно буду верить, и буду преданным, и буду верным. И Алина тут развлекается. Я такая: да что ж такое-то? Ну как так можно?
Ну так.
И потом, что самое интересное, мне больше всего, ну, опять же, там, типа, персонаж Алины — это очень забавный персонаж, потому что в один момент она безумно сильно влюблена там в Александра, у них там вот страсть, любовь, буря эмоций. А потом такая: ой, Мал ко мне вернулся.
Наташ, ну что в башню прилетело девушке, то она и творит.
Да.
Ну, мне кажется, это так объясняется. И, кстати, ну, действительно, к Александру, между ним и Александром действительно есть какая-то связь. Ну, то есть они, мне кажется, не то чтобы друг к другу подходят, но они друг другу явно интересны со всех точек зрения. Понятно, что Александр, его желание прежде всего использовать Алину в своих целях, но мне кажется, что между ними вот определенно что-то есть. Уж во всяком случае больше, чем между Малым и Алиной, которые, ну, правда, в самом деле какие-то хорошие друзья. Я даже когда это смотрела, думала: так, запишу в коллекцию своих примеров для моего курса по просмотру разных сериалов. Пример такой вот длительной дружбы между мужчиной и женщиной. А тут они такие...
Или поцеловались зачем-то.
Ну, не, ну вот, вот в самом деле совершенно непонятно зачем. Мне кажется, что эта линия прям вот на самом деле в... Как в книжке, не в книжке, в сериале мне видится, эта линия именно дружеская, что они друг друга поддерживают, они друг с другом вместе, они друг друга страхуют, особенно, конечно, Мао страхует Алину. А Алине в этом нестабильном мире, когда действительно Наташа права, то у нее любовь, то у нее то у нее все, то она с одним крутит, то она с другим, ей, конечно, нужен кто-то стабильный. Не персонаж френд-зоны, это я на самом деле неправильно сказала, а кто-то вроде такого надежного, хорошего брата. А брат, он навсегда. Парни могут меняться, а вот брательник, он у тебя всегда будет. Точно так же, как девушки могут меняться, а сестра, она у тебя всегда будет. Я вот как-то так это прочитываю. Я вот думаю, а это сознательно сделали сценаристы? Актеры не докрутили или в чем дело?
А мне, кстати, показалось, что сознательно. Когда я еще начинала смотреть первый сезон, мне тоже показалось, что... Почему-то они решили сделать так, чтобы между ними было меньше химии, они были скорее друзьями, потому что в книжках там все начинается несколько по-другому. Там дело в том, что Мал самый-самый красивый солдат, все девушки в него влюблены, Алина тоже по нему сохнет с самого начала, и она не знает, ответны ли ее чувства. Вот, и потом она просто от безысходности скорее перекинулась на Дарклинга. Вот, а потом оказывается, что Мал ее все это время искал, и... Как-то в книжках между ними, правда, химии гораздо больше.
Наверное, специально притушили химию сценаристы, наверное, для того, чтобы подчеркнуть какие-то другие линии. Может быть, кстати, особую связь между Алиной и Дарклингом. Она смотрится на фоне именно дружбы с Малом, она смотрится более убедительно. Да. А Алинины заявление «нет, между ними нет никакой, между нами нет никакой связи, и типа ты мне не интересен». Но мы же не верим в это. Угу. Но никто в это не верит. И, кроме того, Александра, очевидно, более магнетическая личность. Но там такая внешность.
Ну, вообще, на самом деле, если вы заметили, насколько примитивна в том числе связь Алины и Александра. То есть мы все, что видим, это то, что это крутится вокруг того, что это тьма, а вот это свет. И как бы нет вообще никаких, конечно, других вариантов, как некая вот зависимость, магнетизм между этими двумя проявлениями. Это ж вот просто извечная история любых, ну, подростковых сериалов. Вот есть очень-очень темный, загадочный там мужчина и такой светлый пирожочек девушка.
И он такой злой злодей, она может его спасти.
Ну, конечно, да-да-да. Облагородить. Угу.
Вывести на свет. Вот прям. И тут я такая, Ну, кто мог подумать? Ну, как неожиданно. Я просто почему, опять же, там историю с воронами люблю больше, потому что, ну, там есть неожиданности. Вот ты смотришь историю, ну, вот Алины, и каждый раз, вот никак не ожидал, а тут оно. Вообще. Это просто какая-то история, сказка, вот правда. Ну, то есть, понятное дело, что это фэнтези там, ну, предполагает, да, некую такую сказочность, некую такую примитивность, знакомые образы, но я не знаю, как в книге, но в сериале это докрутили просто, ну, вот выкрутили ручку на максимум. Ну, то есть у тебя прям ты смотришь на персонажа, и ты сразу понимаешь, ну, там, вот, что с этим персонажем будет, какая химия будет, вот какой у него образ, что вот если сейчас Алина с Ниной, если я не ошибаюсь, они там не дружат, но в конце они 100% будут дружить, но нет варианта того, чтобы они между собой не подружились. Вот девушка, которая воздухом управляет.
Зоя.
У которой еще себя убили. Честно, не помню. Ее зовут. И, соответственно, вот ты просто смотришь на каждого персонажа вот этой вот линейки именно, ну, такой околомагической, да, вот мистической, и там все очень примитивно.
Ну, с этим я, пожалуй, соглашусь, и в книге, стоит признать, в книгах там тоже все довольно черно-белое. Понятно сразу, что Дарклинг злодей, и он делает слишком много всего плохого, чтобы потом в конце как-то спастись, и понятно, что в конце добро победит, скорее всего, вряд ли будет как-то по-другому, и что ему уже не спастись. И сразу понятно, кто из персонажей в конце подружится. Это, конечно, все так. И на самом деле в книгах тоже хорошо подчеркнута какая-то связь между Алиной и Александром. Но, в общем, там тоже понятно, что это провальный номер. И тоже ничего хорошего не выйдет.
Я единственное, что хотела бы обратить ваше внимание на персонаж Жени. Мне кажется, что этот персонаж, он интересней. Я поэтому его запомнила, потому что линия Нины и Фьорданса, ну, здесь все понятно, и даже мне стало скучно. Я вот в отличие от вас, которые, ну, сами крутят, все понятно, им все понятно, я ж тупая. Я тупая, простодушная. Я всегда это говорю. Мне что показали? Мне сказали, я поверила, и как это, лопух, хлопаю ушами. Нужно, чтобы уж совсем что-то было такое, чтобы я сказала, в смысле, серьезно, аксельбант не по форме, вот это я заметила. А то, что персонаж, ну да, вот, до меня может сразу не дойти. Но мне кажется, что вот с этого уровня, ну, действительно такого, что на него может покупаться только такой простодушный человек, как я, все-таки там выделяется персонаж Жени, потому что он неоднозначный. Понятно, но вот она служила Дарклингу, у нее есть вот какая-то связь с Алиной, она действительно испытывает угрызение совести из-за того, что по факту она свою подругу предала. Женя остается вместе с Алиной. У Жени, кстати сказать, травма. Вот, да, у нее вот то, что произошло, отразилось на ее лице. И мне кажется, что актриса тоже сыграла какую-то более глубокую, что ли, внутреннюю жизнь. Потому что внутренней жизни там во Фьорданце и в Нине я не вижу. Я вижу ее в Казе, она хорошо сыграна, я так понимаю, что это положено персонажу, ну, то, что он должен быть такой. Кстати, особой внутренней жизни я не вижу в Алине, вот как она показана в сериале. Просто мне кажется, что вот у нее есть какое-то ее предназначение, и вся ее внутренняя жизнь, она выстроена под это предназначение. Что-то появляется у Мала, когда он, наконец, оставляет Алину. Но вот у Жени, вот Женю как-то хочется понять. Вот как-то хочется докопаться, какая она и что у нее в итоге получится. Вот как вы думаете, как вам персонаж Жени?
Ну, мне этот персонаж и в книгах, и в сериале очень нравится, и да, наверное, потому что она неоднозначный персонаж. В начале книг она ведет себя довольно высокомерно, а потом мы понимаем, что за этим стоит ее окружение, ее жизнь, ее все презирают, ее все не считают настоящим грешом, она убивает царя, неоднозначный поступок, она по факту убийца. Но потом мы узнаем, что он это делает, в принципе, сам. И когда мы узнаем о том, каким образом, нам его уже не так жаль.
Ну, в общем, да. В общем, да. Наташа, как тебе, Женя?
Ну, это вообще один из самых запоминающихся персонажей, если мы говорим про грешей, однозначно. Во-первых, она в своем роде, она тоже, ну, как бы диковинка, потому что она, ну, портная так звучит, вот, да, она умеет как менять внешность людей, там, залечивать раны там, в том числе. А еще она невероятно по внешности отличается от всех других, то есть, ну, ты ее вспоминаешь, да. Во-первых, потому что она ходит в белом кафтане, она сразу выделяется, у нее рыжие волосы, и она тебе просто даже визуально как персонаж запоминается, и она была очень этим интересна, и при этом в ней, в отличие от там, других грешей, да, не чувствовалось какой-то слепой преданности, да. Вот было понятно, что она же и говорит о том, что опасайся властных мужчин, если я не ошибаюсь. Она-то понимает, о чем идет речь. Она как бы не предана ни там, ни Дарлингу, тем более она там не предана царю. И поэтому ну, ты смотришь, ты понимаешь, что у этого персонажа точно есть какая-то вот... Вот что-то там внутри, червячок какой-то есть. И плюс мне очень понравился ее выбор, ну, к сожалению, партнера, который погиб, но тем не менее, это тоже очень интересно. Вот она выбрала Гриша, который, ну, мастерит всякие штуки. Вот. Он тоже такой нестандартный, да, то есть это, опять же, у нее выбор мужчины, это не просто какой-то властный, красивый молодой человек, а все-таки она вот людях ищет что-то более сложное. На самом деле у нас осталось 6 минуток, и я хотела обсудить вот что. Мы в сериале, я не знаю, как в книгах, но опять же в сериале в какой-то момент проговаривается о том, что ну, как то, что делают Гриши, по большому счету, это даже не магия, да, это малая наука. Мне было очень грустно, что они не докрутили вот эту историю дальше, потому что когда речь идет про какой-то, вот именно про малую науку, о том, что эта история о том, что человек просто там совершенствуется, как-то изучая себя, она более интересная, чем просто история о том, что, ну, вот там есть человек с силой, и вот поэтому там Алина у нас святая, просто потому что вот она такая. Опять же, мы там даже не видим, что Алине ее дар дается, ну, с какой-то сложностью. Она там по сериалу очень быстро осваивает вот свои силы и пользуется ими. И вот не очень понятно для меня в итоге, в чем итог этой силы, да, вот то, чем пользуются Гриши. Опять же, это вот нечто, какая-то околорелигиозная сила, или это какая-то просто мистическая сила. Если Гришей так не любят, потому что, ну вот, как бы они... ну, магией, да, по факту занимаются они ведьмы, то каким образом Алина становится святой, если природа ее святости такая же, как и у других грешей?
Ну, вот как раз опять мы дошли до религиозного аспекта. Дело в том, что религия в книгах, во всяком случае, показана очень негативно. То есть это какой-то... В книгах это что-то вроде плода невежества. Там есть хорошие, положительные религиозные персонажи, но у них это скорее как странная изюминка. То есть Алина на самом деле не настоящая святая. Илья Морозов тоже был просто ученым.
А не магом и волшебником.
Да, он был именно ученым, просто с такими способностями. Ну, еще другое дело, что в книгах... ну, путь становления Гриша гораздо сложнее, и там еще есть такой момент, если Гриша не использует свою силу долгое время, он начинает чахнуть. Вот, и когда Алина там в какие-то моменты пряталась и не показывала свои силы, чтобы слиться с толпой, она начинала себя очень плохо чувствовать, и вот как раз, когда в самом начале книги она была влюблена в Мало, проблема ее была в том, что она правда выглядела невзрачно, очень болела много. И из-за своего состояния, ну, правда, проигрывала на фоне других подружек Мало. Вот, и только когда она начинает использовать свои солнечные силы и потихоньку этому учиться, тогда она начинает выглядеть как здоровый живой человек. Вот, как-то так это там работает, но, конечно, что такое малая наука и чем она сильно отличается от магии... В книгах на самом деле не объясняется, хотя вот Гриша все время говорят, что вот неотесанные, необразованные люди, невежи считают нас волшебниками, а мы-то на самом деле малой наукой занимаемся.
Мне кажется, что это сродни средневековой алхимии или сродни очень известной фразе, что хорошо поставленная технология мало чем отличается от магии. То есть тебе необъяснимым кажется то, что ты, чему ты просто не находишь объяснения. Вот и все. То есть это все трюки, тебе кажется, а на самом деле это может быть вполне наука. И алхимия вполне долгое время считалась настоящей наукой, а не каким-то волшебством и ведовством. Мне кажется, что здесь примерно так же. Может быть, Наташ, потому и не докрутили, что в этом мире это считается само собой разумеющимся. Может быть и так.
Но опять же, это само собой разумеющееся только для самих грешей, как раз-таки для простых людей. Это нечто страшное.
И поэтому фьорданцы, например, сжигают грешей, считая их ведьмами. Ну так, собственно, ученых людей часто могли замести по подозрению в том, что они маги-волшебники. Вот сподвижник Петра Великого Яков Брюс считался чернокнижником. Был очень ученый человек, но вот сидит он в башне, наверняка чернокнижник, вот 100%. И это, заметим, не средние века, это начало 18 века. Нам, между тем, надо уже прям завершать, Наташа. Вот, завершишь?
Да. Друзья, напоминаю, что с вами была передача «Гик-зона». Моя замечательная соведущая Оксана Куропаткина, я Наталья Лисовая, наш гость.
Наталья Оленева.
Спасибо большое, Наталья. Сегодня обсуждали «Тень и кость». Классный сериал от Netflix. Я уверена, что книги безумно интересны. Я прям сегодня буду садиться и читать, я уже скачала. Чего и вам советую. Если остались какие-то вопросы, пожелания, обязательно оставляйте нам их под эфиром. Мы с радостью ответим. Всего доброго и до новых встреч.
Всем пока.